державе, так и выгодней.
Если взять Россию и Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться в ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за эти там 2 месяца все эти 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку подломаю еще раз свою ту думку, что улады менавіта подчас митингу 10 студеня обыходились с предпринимальниками больше, скажем, осторожно, поскольку, ну, разумели, что они больше, может, жесткие и литерально, навод были там, насколько я ведаю, невеликие стычки, когда предпринимальники давали отпор милициантам, и просто молодые боялись, что это может быть над жесткая сутычка, бойка в центре города. А в остальном они денежные довольно жестко, как уже говорили мои суразмовцы, иншие и затримание, и переслед, и разные провокации супроти лидеров. В этом сенсе они уже воспринимают лидеров предпринимальников как лидеров оппозиции и проводят с ними так званую оперативную работу не в меньшей ступени, чем супроти лидеров политических партий. Что до этого решения откласти на 3 месяца? Ну, это просто такое нормальное чиновничье бюрократичное решение. Чиновники доклали наверх, что вот досюль вельми мало перерегистрировалось, что протягиваются обурения, протесты. Вот давайте протягнем за этот час, за эти 3 месяца может до остатних дойти, что назад дороги нема. И, видать, правда, в отрозненні от тех ранейших кроков улады, про які вы казали в початку передачи, и там кассовые аппараты и так далее, тут, правда, улада настроена доказать, что назад дороги нема. 100 разов уже было предпринимальникам сказано, что никто не будет отменять 760-й указ, и вся логика поводина улада экономичная кажет, что никто его отменять и не будет. Махчима его там в крайнем упадку еще на несколько месяцев протягнуть день льготного перехода, але видовышно, что указ этой отменены уже не будет. Бо улада взяла курс на такие, ну скажем, политологично державный монополистичный капитализм. И предпринимальники, которые они вот існують зараз, они выпадают из этой схемы, они не потребны. Как там сказала наместник министра экономики, лепше несколько там супермаркетов, чем вот это все предпринимальники, с какими столько волтузни, и тут они обураются и все такое. А коли супермаркеты, коли зарегистрованные предприемства, это сапраўды подконтрольная экономика, не только с пункту зрения экономичного, это подконтрольная, скажем, этика, коли есть начальник, есть ему подпорядкованные люди, на всех можно надавить. А тут каждый предпринимательник, он индивидуальный фактично, и несколько человек с ним працует. Это же как, каждым там с 200 тысяч працевать. Лепше, конечно, иметь несколько великих супермаркетов, структур, чем такую вот армию неподпорядкованных предпринимательников.
Продление указа в ЧУП – это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760-го указа и 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населения, которую им нужно.
Не все, лишь шмат з тих предпринимальників, які не мають наемных сотрудников, які працюють индивидуально, ты навод и не спошиваюсь своим больше поспешным коллегам, которые имеют им большие обороты, больше грошей. Так что сказать, что існує нейка одна оппозиция, оппозиции шмат, и громадство наше з одного пункту гляження воно підтримує, з другого угодне. І коли казати про середнього білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати. А потім він пойде на кермаш на некий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якось є меркування у громадстві на конт індивідуальних предпринимальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є почування предпринимальникам. Люди бачать, як не тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперше для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпринимальників, воно відбудеться, і його відчують найперше малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, багатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того, что правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек вот в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябру. И многие знакомые с этими проблемами. И повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово не к выйти на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами, люди, например, так мы добре ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша, на социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое, спочивание и подтримка не означает никакую готовность до денег. Ну, а лет, что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки коли были еще некие, скажем, ну, просто некий электорат Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, задается, их зачем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме, безумовно, понизится.
У празькім акценті брали удзел юрист і предпринимальник Сергій Балыкін, лідер дробных предпринимальников Солігорску Олександр Цицура і оглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Вёў передачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашому ефірі огляд телефонуванняў на «Свободу». А цяпер «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Без выкладчыцы музычнай школы Наталлі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляатурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным. Таццяна Мурко, госць Міхася Скоблы.
Штогод на Лунінеччыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальнае свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталлей Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Yeah. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральныя «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку, яе веліч, прыгажосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкопф, яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішневская, Дмітрый Хварастоўскі. Усё гэта узоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія у камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарта, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арія Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навуходоносор з хорам нашым мы пелі, таксама арія Тоскі, Джакомо Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямецчыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад-пабрацім Лунінца-Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Вразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». Сёння госць Міхася Скоблы, выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламаха. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля